Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее. «Человек-паук» и другие беды театральной машинерии. Ратманский в «Нью-Йорке» и в «Нью-Йоркере». Прокофьев в американском контексте. Инвалид Гарри Рэндалл. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Вторую часть «Американского часа» мы отведем диалогу на Бродвее, в котором обсуждаем с Соломоном Волковым новости музыкальной и театральной жизни, какими они видятся с Бродвея. О чем говорят на Бродвее? На Бродвее говорят о новом мюзикле «Спайдермен». Это самый дорогой мюзикл в истории Бродвея. Он обошелся уже в 75 миллионов долларов. Это рекордная цифра. Только на адвокатов ушло 1 миллион долларов. И для того, чтобы оправдать такие расходы, понадобится много-много лет. Хотя полная цена за лучший билет в театр – 275 долларов. А самый дешевый билет на балконе сзади – 67 долларов 50 центов. И хотя этот мюзикл пользуется популярностью, рецензии разгромные. Соломон, в чем дело?
Вовлечены в производство этого мюзикла были громкие имена. Авторы музыки – это прославленные рок-музыканты из ансамбля U2, Bono и The Edge. Репутация их говорит сама за себя. А режиссером они пригласили знаменитую Джули Теймар, замечательного режиссера, которая в том же Метрополитен опере поставила один из лучших, по-моему, спектаклей — «Волшебную флейту Моцарта». Превосходная совершенно вещь. Она имела огромный успех на Бродвее с мюзиклом «Lion King», «Царь Лев». Всем абсолютно казалось, что эта команда может произвести только нечто совершенно потрясающее. И вдруг все были дико разочарованы. Теймар перегрузила его таким тяжеловесным символизмом. Вдобавок, технические инновации, которые были придуманы для этого мюзикла, а она мастер вот таких вот технических инноваций на сцене, оказалось, что это все не работает. И тут кроется колоссальная проблема для современного музыкального театра от мюзикла до оперы.
Мне кажется, что это проблема культурная, она гораздо шире и Бродвея, и музыки. Как привлечь зрителя, когда есть кино, и причем не простое кино, а кино в 3D? Как может театр соперничать с кино в этих эффектах?
Он не может соперничать, и он не должен соперничать. Сейчас такая же полемика идет вокруг нового цикла вагнеровского в «Метрополитен». Постановщиком является Роберт Лепаж, канадский режиссер, чья трактовка произведения Берлиоза «Осуждение Фауста» мне очень понравилась, с использованием вот таких вот экранных проекций, которые очень ложились на музыку и оживляли действия, и помогали углубить наше представление о том, как может выглядеть опера на сцене.
Но сейчас Лепаж поставил Вагнера так, что пришлось перестраивать пол, поскольку он не выдерживал тяжести всей этой сложнейшей машинерии, которая связана с компьютерными какими-то разработками. Это трудно описать, и тем более трудно вообразить. Но эффект очень яркий.
Как кому? Потому что, во-первых, певцы себя очень неудобно и неловко чувствуют на сцене. Все время ощущение, что они вот-вот споткнутся, упадут. И они падали несколько раз уже в тех спектаклях, которые были. Все это отвлекало внимание от музыки и вызвало, по-моему, тоже законное раздражение со стороны многих критиков.
То есть вы считаете, что как в мюзиклах, так и в опере техническое усложнение не ведет к выигрышу?
Оно в данном, во всяком случае, в случае с «Человеком-пауком» и с Вагнером не сработало. На сегодняшний день в той же самой «Метрополитен» произошла, как мне кажется, гораздо более важная техническая революция, как раз вот связанная с тем, что вы сказали, соревнование с кино. Спектакли стали транслировать в кинозалах, и на сегодняшний момент спектакли из «Метрополитен» посмотрели миллионы людей. И я должен сказать, что именно вот эта стратегия нового руководителя «Метрополитен» Питера Гелба мне представляется чрезвычайно успешной. И если раньше мы ожидали, что певец, у него два или три жеста только в запасе, и никак не может на самом деле со своим партнером взаимодействовать. Ничего подобного. Я-то как раз опасался, что опера себя как бы разоблачит, что это вот такое топорное действие, в котором все упирается только в хорошее пение, а певцы играть не в состоянии. Ничего подобного, они доказали, что они замечательные, также и драматические артисты. И опера очень выиграла, мне кажется. Ей помощь вот этих кинопоказов оказалась очень существенной. Там совершенно не нужны сложные эффекты. И Лепаж, который испробовал часть вот этих своих эффектов, как я уже сказал, в «Осуждении Фауста», зря тут пошел на поводу у своей же вот технической, в первую очередь, идеи, которая скрежещет всеми своими составными частями, доминирует. И в итоге получилось, что концепт технологически подчинил себе и музыкальную, и драматическую часть. В этом причина неполного, так скажем, успеха.
Вагнеру бы не понравилось?
Вагнеру это бы определенно не понравилось, потому что он ценил в первую очередь, конечно, как любой композитор, чтобы музыка звучала достойно, чтобы певцы себя чувствовали удобно, чтобы оркестр звучал внятно. А в данной постановке машина, как ее прозвали в театре, оказалась главным.
О чем еще говорят на Бродвее? О Ратманском. Это, несомненно, самый известный балетмейстер, который сейчас работает на Западе. И только что журнал «Нью-Йоркер» посвятил Ратманскому свой знаменитый профиль. Это огромная статья, которая знакомит читателей с героем во всех его отношениях. И это, конечно, очень оправдано, потому что Ратманский необычайно интересный человек и очень любопытный его портрет, о котором я сегодня предлагаю нам с вами побеседовать.
Мы, помните, говорили с самого начала о том, что Ратманскому удалось осуществить прорыв в области апроприации сталинской и шире советской культуры.
Вот это, по-моему, самое интересное и у Ратманского, и в статье в «Нью-Йоркере», потому что, наконец, они поняли, что советская культура не русская, не имперская, не диссидентская, не постсоветская.
Не серебряно-вековская.
Конечно, да. А именно советская культура, она представляет собой законченное эстетическое явление. И Ратманский первый подошел к советской эстетике без, с одной стороны, пиетета, а с другой стороны, без
издевательства,
без иронии. Вот. И это очень действительно необычный подход, который, скажем, в литературе я такого не знаю.
Да, это никому еще до Ратманского осуществить не удалось. На это нужен, не побоюсь в данном случае, слово «гений». Но как он умудрился найти вот этот балетный язык, который одновременно пытается реставрировать технику советских балетов 30-х годов, так называемый драм-балет, который в Советском Союзе уже поносили, а он восстановил такие балеты, скажем, как «Пламя Парижа». Практически сочинил заново это все в стилистике вот этих балетов 30-х годов и наполнил то, что казалось еще вчера совершенно устаревшим и ненужным, новым содержанием, и выяснилось, что все утомились от абстрактных, коротких балетов, все хотят балет с сюжетом и длинный балет, и на музыку, которой тоже можно получить удовольствие.
«Нью-Йоркер» назвал это контрреволюцией Ратманского. По-моему, очень правильно. После того, как существует формалистские балеты, формалистское искусство, формалистская музыка. Все 60-е годы это был триумф вот этого вот бессюжетного балета. И зрителя отпугивали эти формальные приемы. Соломон, так или иначе, революция или контрреволюция, но все большие инновации в балете приходят из России, как это было 100 лет назад, так и сегодня. Почему?
Потому что балет для русской культуры всегда являлся предметом гордости. Причем я должен подчеркнуть, что гордости для специфических студенческой элиты, для балетоманов, потому что для массовой публики балет все-таки оставался достаточно экзотическим искусством. А Ратманский, в частности, сконцентрировался на балетах на музыку Шостаковича. Он их поставил 8. Но революционная оказалась его постановка балета Шостаковича «Светлый ручей», которая в свое время была показана на сцене Большого театра, разозлила Сталина. Появилась в свое время в «Правде» редакционная статья под названием «Балетная фальшь», после которой балет «Светлый ручей» в постановке Федора Лопухова на музыку Шостаковича исчез бесследно. И новая постановка Ратманского сделала чудо. Она восстановила балет на колхозную тему, который с удовольствием смотрели и люди, знакомые с тем, что такое колхозы, и с тем, что такое производственное искусство в Советском Союзе, и западные зрители. Я здесь, в Нью-Йорке, смотрел этот спектакль, когда зрители смеялись, что кажется в балете невозможным. Это было смешно. Все эти дачники, все эти колхозные перипетии.
Это все эти велосипеды на сцене.
Да, это был настоящий легкий, веселый комедийный балет, который использовал вот эту вот колхозную тему. Произошло это благодаря выдающемуся таланту Ратманского.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем диалог на Бродвее, в котором обсуждаем с Соломоном Волковым новости музыкальной и театральной жизни, какими они видятся с Бродвея.
Сегодня я хочу похвастаться эксклюзивной записью новейшего произведения Щедрина, его двойного концерта для фортепиано и виолончели в сопровождении оркестра, которую Родион Константинович любезно прислал нам. Она еще не вышла в качестве компакт-диска. Сочинение это прозвучало недавно в Люцерне в исполнении двух выдающихся музыкантов Марты Аргерих и Миши Майского, пианистки и виолончелиста. Дирижировал Ниеми Ярви. Таким образом, мы также отметим 70-летие Марты Аргерих, которую я бы назвал Марией Каллас от фортепиано. Это удивительная исполнительница, совершенно ни на кого не похожая, темпераментная, своенравная, капризная, часто отменяющая свои концерты, но когда она выходит на сцену, то та невероятная витальность, которая исходит от ее игры, покоряет абсолютно всех. Это действительно уникальный музыкант, и Щедрин очень был доволен тем, как Марта и Миша Майский сыграли это его произведение, которое мне представляется некой кардиограммой души современного интеллигента. Вот это тонкое, очень внимательное, чуткое вслушивание в то, как бьется сердце современного слушателя. Эта музыка одновременно созерцательная и эмоциональная, что очень типично для последних опусов Родиона Щедрина. Итак, эксклюзивная запись двойного концерта Родиона Щедрина в исполнении Марты Аргерих и Миши Майского.
Прокофьев и «Русская Америка». Соломон, назвав наш цикл «Прокофьев и Русская Америка», мы хотели подчеркнуть контекст, в котором Прокофьев жил и работал в Русской Америке. Именно поэтому я хочу начать этот эпизод нашей программы с вопроса, каково было русским музыкантам в Америке во времена Прокофьева?
В ответ я хочу зачитать вам, Саша, отрывок из воспоминаний самого Прокофьева. И здесь я замечу, Прокофьев был великим композитором, но он также был выдающимся писателем. У него был незаурядный литературный талант. И многие прокофьевские пассажи, прозаические, я запомнил, часто цитирую, настолько они точно сформулированы. И вот я хочу предложить вашему вниманию один такой, по-моему, очень яркий отрывок из автобиографии Прокофьева, где он формулирует свои впечатления об Америке 1920 года. Звучит это так. «Иногда я бродил по огромному парку в центре Нью-Йорка и, глядя на небоскребы, окаймлявшие его, с холодным бешенством думал о прекрасных американских оркестрах, которым нет дела до моей музыки, о критиках, изрекавших сто раз изреченное вроде «Бетховен – великий композитор» и грубо лягавших новизну, о менеджерах, устраивавших длинные турне для артистов, по 50 раз игравших ту же программу из общеизвестных номеров». Я слишком рано сюда попал. Дитё Америка еще не доросло до новой музыки. Вернуться домой? Но кому же лестно вернуться на щите? Вот такая, по-моему, очень яркая и очень эмоциональная цитата, хотя Прокофьев, как мы знаем, в жизни был довольно сдержанным человеком. А видите, как здесь прорвало? Для меня музыкальная иллюстрация к этому яркому и эмоциональному высказыванию Прокофьева является его фортепианный этюд, посвященный Владимиру Горовицу, тоже музыканту из России, приехавшему в Америку, где он был вынужден перестроиться и изменить репертуар так, чтобы сделать его привлекательным для американской аудитории, потому что в России он играл и Метнера, и Скрябина, а здесь он больше играл Шопена, больше играл Листа, больше играл Чайковского, то есть музыку, которая имела шанс лучше дойти до среднего слушателя. И многие потом предъявляли Горовицу претензии в этом плане, ставили ему в укор эту сдачу перед средним вкусом. Тем не менее, Горовиц очень высоко ценил музыку Прокофьева, считал за честь ее исполнять, тоже пока не оказалось, что это является препятствием для успеха аудитории. А Прокофьев в расчете на то, что Горовиц будет пропагандировать его музыку, посвятил ему вот этот свой этюд, который, мне кажется, передает вот эту коллизию одинокой души, в данном случае вот этой одинокой ранимой души Прокофьева, который бродит по огромному парку в центре Нью-Йорка и с бешенством думает о той ситуации, в которую он попал. Мне кажется, музыка Прокофьева передает все эти ощущения. Этюд Прокофьева звучит в исполнении самого автора.
На волнах